6. Граница между сном и явью оказалась зыбкой. Вначале, окровавленный, немой, он лежал ничком среди груды металла и обломков, слушая нечеловеческие вопли. Затем, весь в поту, оказался в той же позе на раскладушке, лицом в брезент, мучаясь от пульсирующего шара головной боли и вони из пересохшего рта. Солнце, бьющее в незанавешенные окна, нещадно резало воспаленные глаза даже сквозь сомкнутые веки. Страйк, полностью одетый, с пристегнутым протезом, лежал, где упал, поверх спального мешка. Беспощадные воспоминания осколками стекла раздирали виски. Как он доказывал бармену, что еще одна пинта нужна ему позарез. Как Робин улыбался через стол. Неужели ему полез в горло кебаб? Потом ему вспомнилось, как он сражался с ширинкой, когда уже лопался пузырь, а в молнию, как на грех, попал край сорочки. Он подсунул под себя руку. Даже от этого пустячного движения к горлу подступили стоны и кислятина. И удостоверился, что хотя бы не разгуливал с расстегнутой ширинкой. Осторожно, будто у него на плечах был хрупкий груз, Страйк приподнялся и сел, а потом, щурясь, обвел глазами ярко освещенный кабинет, но так и не определил ни времени суток, ни дня недели. Дверь между кабинетом и приемной была закрыта. Никакого движения за перегородкой не ощущалось. Не иначе, как временная секретарша ушла с концами. На полу белел какой-то прямоугольник, явно подсунутый под дверь. С трудом дотянувшись до листка, Страйк понял, что это записка от Робин. «Дорогой Корморан...» «Какой уж теперь мистер Страйк», — подумал он. «В начале файла прочла план ближайших действий. Первые два пункта — это Агимен и отель Мальмезон. Могу взять на себя. Если понадоблюсь в офисе, я на связи. Таймер под дверью кабинета поставлен на 14:00, чтобы хватило времени подготовиться к встрече с Сиарой Портер и Брайани Редфорд в 17:00 по адресу Арлингтон Плейс, дом 1. На столе вода, парацетамол и алка-зельцер. Робин. Постскриптум. О вчерашнем нужно забыть. Ты не сказал и не сделал ничего такого, о чем мог бы сожалеть». С запиской в руках он минут 5 сидел, как истукан, на раскладушке, боясь пошевелиться, чтобы не вырвало, но радуясь солнечным лучам, греющим спину. 4 таблетки парацетамола и стакан шипучки алка-зельцер почти полностью заглушили рвотный рефлекс, но после этого все равно пришлось провести 15 минут в грязноватом сортире, терзая собственное обоняние и слух. Счастье, что Робин отсутствовала. В офисе Страйк выпил еще 2 бутылки воды и отключил поставленный на пол таймер. В голове опять загудело. Помедлив, он достал из рюкзака чистую одежду, гель для душа, дезодорант, бритву, пену для бритья, полотенце. Затем вышел на площадку и раскопал в одной картонной коробке плавки, в другой — серые металлические костыли, и, наконец, заковылял вниз по железной лестнице со спортивной сумкой через плечо и костылями под мышкой. По дороге к Мейлит-стрит он купил себе большую плитку молочного шоколада. Из объяснений Берни Коулмана, служившего в медицинском батальоне, Страйк знал, что тяжелое похмелье вызывается прежде всего обезвоживанием организма и гипогликемией, неизбежными следствиями продолжительной рвоты. Он на ходу грыз шоколад, сжимая под мышкой костыли. Каждый шаг болью отдавался в голове, словно стянутый железным обручем. Но смешливый бог пьянства покуда пребывал с ним. Не без удовольствия отдаляясь от реальности и от всего рода человеческого, Страйк уверенно спустился по лестнице в студенческий бассейн. И, как всегда, никто не усомнился, что он в своем праве. Даже единственный посетитель, оказавшийся в это время в раздевалке. Студент покосился в его сторону, когда Страйк отстегивал протез, но сразу же вежливо отвел глаза. Засунув искусственную ногу в шкафчик вместе со вчерашней одеждой, из-за отсутствия мелочи дверца осталась незапертой, Страйк на костылях поскакал в душ. Обвислый живот колыхался над плавками. Намыливаясь, Страйк отметил, что шоколад и парацетамол начали действовать. Впервые за все время он зашел в просторный бассейн. Здесь оказалось только двое студентов, оба в очках, оба на скоростной дорожке. Они были поглощены исключительно своим спортивным мастерством. Страйк подошел с другой стороны, аккуратно поставил костыли у ступенек и занял дорожку для медленного плавания. Никогда в жизни он не распускал себя до такого безобразного вида. Неуклюжий, скособоченный, он все время врезался в бортик, но чистая прохладная вода успокаивала душу и тело.